Глава 28. Через 2 часа после обрушения гончарной мастерской Мэтью сидел за столиком галопа и допивал 3-й бокал вина, глядя в тарелку с недоеденной треской. Он был не один. Рядом расположились Мармадьюк Григсби и Берри, которые разделили с ним не только беду, но и вино. Хозяин заведения Феликс Садбери поставил на столик у входа оловянную кружку для пожертвований, и к вечеру там накопилось 3 шиллинга, 6 гроутов и 4 дуита. Весьма неплохой улов. Садбери сегодня поил и кормил Мэтью бесплатно, что, конечно, радовало, но не слишком утешало. Состояние у последнего было подавленное. Он чувствовал, что не имеет права унывать, ведь он потерял всего лишь временное пристанище, а Стокли потеряли дом и средства к существованию. Страшной мукой было ходить вместе с ними среди руин и слушать рыдания Пейшенс. Не уцелело ничего, кроме пары тарелок и чашек, и вся мебель Мэтью тоже была разбита. Он сумел отыскать под обломками какую-никакую одежду и даже нашел кожаный кошель со сбережениями — 1 фунт и 3 шиллинга. Все эти пожитки теперь лежали в холщовом мешке, который Пейшенс вынесла ему из дома. Драгоценные его книги, к счастью, остались целы, но за ними он решил вернуться позже. Согревало душу и клятвенное обещание Хайрама взять все скопленные деньги и как можно скорее отстроить мастерскую заново. Мэтью не сомневался, что за дело он возьмется уже в ближайшее время. «Как же все это печально и не кстати, черт возьми!» Треска не лезла Мэтью в горло, и ночью ему явно потребуется что-нибудь покрепче вина, чтобы уснуть. А главный вопрос — где спать?
«Знаете, это все из-за меня».
Мэтью заглянул в лицо Берри. Она кое-как умылась в ведре с водой, и сейчас, при свете лампы, он увидел россыпь веснушек на загорелых щеках и переносице. Рыжие волосы горели медным огнем, одна кудрявая прядь спадала на лоб и невыщипанную бровь. Ясные выразительные глаза Берри были того же цвета морской волны, что у деда, и они даже не думали таять под взглядом Мэтью. Она больше похожа на бойкую доярку, нежели на эрудированную учительницу, решил он. Такая скорее будет кидать вилами сено или собирать в поле кукурузу, чем учить детей грамоте. Безусловно, она хороша собой, особенно для тех, кому не по вкусу изнеженные особы, и твердо намерены идти по жизни своим путем. Есть в ней немножко авантюризма, немножко дикарства и с лихвой безрассудства. А еще эти зубы с щербинкой, которую она не показывала с тех пор, как ее представили Мэтью. Но он-то знал, что щербинка есть, и все ждал, когда же она снова явит себя миру. Чем еще Берри похожа на деда? Страшно и подумать.
«Из-за вас?» — переспросил он, хлебнув вина. «Почему же?»
«Я притягиваю несчастье. Разве вам дедушка не рассказывал?» — она кивнула на Мармадьюка.
«Ах, что за чушь!» — воскликнул печатник. «Несчастья иногда со всеми случаются».
«Вот именно. Иногда. А со мной они случаются постоянно. И с теми, кому не посчастливилось оказаться рядом». Она взяла бокал вина и одним глотком едва его не осушила.
Грейтхаус точно одобрил бы.
«Взять хоть случай с проповедником на Саре Эмбре».
«Ну, не начинай», — сказала, точнее, взмолился Григсби. «Я уже и сам говорил, и остальные пассажиры подтвердили. То была случайность. Если кто и виноват, так это сам капитан».
«Неправда, мыло уронила я. Если бы не это, проповедник не упал бы за борт». «Ладно». Мэтью был утомлен и подавлен, но ничего так не разгоняет кровь, как хороший спор. «Допустим, вас действительно преследует злой рок. Вы сеете вокруг несчастья, как волшебную пыльцу. Одного вашего присутствия оказалось достаточно, чтобы бык сошел с ума. Закроем глаза на кошек, собак и отражение, которое бык увидел в витрине. Безусловно, я не знаю подробностей остальных ваших злоключений. Но, полагаю, вы склонны усматривать во всем злой рок по одной единственной причине». Он пожал плечами.
«Почему?»
— с вызовом спросила она, и Мэтью подумал, что зашел слишком далеко. «На рыжий волосок!»
дальше, чем следовало.
«Потому что совпадение и случайности», — ответил он, охотно глотая наживку, — «это тоска зеленая. Порой даже обыденную жизнь взрывает хаос, какие-то непредвиденные и печальные обстоятельства. Однако патетические слова о преследующем человека злом Роке сразу возвышают его над толпой, перенося в мир...»
Он вновь почувствовал, что ступил на зыбучие пески, под которыми намечается некая вулканическая активность, и тут же захлопнул рот.
«Давайте лучше выпьем», — предложил Григсби слегка заплетающимся языком. «В мир чего?» — последовал вопрос.
Мэтью посмотрел Берри прямо в глаза и выпалил все как на духу.
«В горний мир, где воздух разрежен и где обитают лишь те, кому для поддержания жизни необходима особая смесь жалости к себе и сверхъестественных сил, ведь и то, и другое притягивает внимание окружающих, как магнит».
Берри не ответила. Неужто щеки ее зарделись, или это загар? Мэтью показалось, что в глазах цвета морской волны вспыхнул огонь, подобно тому, как вспыхивали солнечные блики на шпаге Грейтхауса, когда тот пытался его уколоть.
А ведь эта девица, пожалуй, получает удовольствие от такого рода перепалок.
— Спокойно, спокойно! — пробормотал Григсби в свой бокал.
— Могу вас заверить, сэр, — сказала Берри, мельком улыбнувшись и, наконец, продемонстрировав ту самую щербинку, — что я не склонна себя жалеть и никакими сверхъестественными способностями не обладаю. Я лишь рассказываю вам о выводах, которые сделала. Всю мою жизнь меня и тех, кто оказывался рядом, преследовали напасти. Сколько их было? 10, 20, 30? Да и одной достаточно, поверьте. Пожары, аварии на дорогах, несчастные случаи, в результате которых люди ломали кости, чуть не тонули. Хотя почему чуть? Проповедник вот утонул. И подобных событий в моей жизни не счесть. Сегодняшнее происшествие не исключение. Это наглядный пример действия моей волшебной пыльцы, как вы метко выразились. И, между прочим, этой волшебной пыльцы еще очень много в ваших волосах.
Увы, сегодня у меня не было возможности помыться. Прошу прощения, если мой вид оскорбляет ваши чувства.
— Дети! — вмешался Григсби. «Я, конечно, рад, что мы все так замечательно ладим, но давайте на секундочку вернемся на бренную землю».
«Мэтью, где ты сегодня будешь ночевать?»
«Хороший вопрос».
Мэтью лишь пожал плечами, пытаясь скрыть свое отчаяние. «Какой-нибудь ночлег да найду. Сниму комнату, по всей видимости. Или мистер Садбери разрешит мне провести одну ночь в подсобке.
Близится час, когда на улицах никого не должно быть». Негоже тебе ходить по домам после 8:30, если, конечно, не хочешь попасть за решетку.
Григсби допил вино и отодвинул бокал.
Слушай, Мэтью, у меня есть идея.
Послушать-то, конечно, можно. Вот только идеи у тебя обычно сомнительные, — подумал Мэтью.
Берри, казалось, тоже направила все внимание на деда, пытавшегося сформулировать некую мысль.
Я пригласил бы тебя в гости, но, боюсь, с Берил, то есть с Берри,
это не очень удобно. Зато у меня рядом с домом есть подсобка. Голландский молочный погреб. Помнишь?
Мэтью вспомнил кирпичный сарай, где печатник держал бумагу, краски и запасные части для печатного пресса.
Раньше это помещение служило для хранения молока и прочих скоропортящихся продуктов.
Что ж, приятно будет поспать в прохладе для разнообразия. Но есть как минимум одна загвоздка.
Разве там не земляной пол?
«Застелим его ковриком и все дела», — ответил Григсби.
«Последние заказы, господа! Делайте последние заказы!» — закричал мистер Садбери, звоня в колокольчик над барной стойкой. «Через 10 минут закрываемся!»
«Даже не знаю», — сказал Мэтью, стараясь не смотреть на Берри, хотя та не сводила с него глаз. «Там ведь ужасно мало места.
А тебе надо много?»
«Мы с Берри там немного приберем, расчистим местечко. У меня и койка есть. Сам же говоришь, это всего на одну ночь. Впрочем, я тебя не тороплю. Живи, сколько пожелаешь».
«Ага», — подумал Мэтью, — «вот где собака зарыта. Хочешь держать меня поближе к Берри и потихоньку обрабатывать, чтобы я стал ее нянькой?»
«Там и окон-то нет», — сказал он.
«А я привык к виду. «Да на что тебе смотреть в темноте?» «Соглашайся, Мэтью, там сейчас склад, но место для койки непременно найдется, а то и для небольшого письменного столика, если он тебе нужен. Фонарь засветим, и выйдет уютный ночлег».
Мэтью хлебнул еще вина и задумался.
Он так устал за день, что ему было совершенно все равно, где спать, лишь бы не в грязи.
«Мышей нет?» — уточнил он.
«Нет, конечно. Чисто и безопасно, не дом, а крепость. На двери замок, ключ у меня в столе».
Мэтью кивнул и покосился на Берри.
«А вы что думаете на этот счет?»
«Я не против. Поступайте, как сочтете нужным. Если не боитесь моей волшебной пыльцы, конечно».
«Она у вас когда-нибудь заканчивается?»
«Судя по всему, нет».
«Я не верю в злой рок».
«Простите, сэр», — сладко запричитала она, — «но в удачу-то вы верите? Если кто-то рождается под счастливой звездой, то почему другому не родиться под черной тучей?»
«Я думаю, черную тучу вы себе просто выдумали», — ответил Мэтью. Глаза Берри вновь предостерегающе сверкнули, однако молчать он не мог. «Впрочем, готов допустить, что вы не внимание людей ищете, а наоборот, пытаетесь под этой тучей спрятаться».
«Спрятаться?»
— Берри едва заметно скривила губы.
«Отчего же я, по-вашему, прячусь?»
«Позвольте, нам сейчас не о черных тучах надо думать», — вмешался Григсби, чему Мэтью был даже рад, так как у него пропало всякое желание продолжать словесный поединок с этой девицей. «Лучше подумай, где тебе провести черную ночь, дорогой Мэтью. Что ты там говорил?»
«Ничего».
Если Берри впрямь родилась под черной тучей, то лило из этой тучи почему-то на всех вокруг. Допивая третий бокал вина, Мэтью с тоской осознал, что в голове у него еще недостаточно пусто. «Ладно, Берри, нам пора. Идем, внучка», — сказал Григсби. Они встали из-за стола, и Берри, тотчас не попрощавшись и даже не оглянувшись, вышла на улицу.
«Ты уж не обессудь, Мэтью. Она немного не в своей тарелке. Бедняжке столько пришлось пережить на корабле. Я ее не виню».
Если относительно ее неудачливости еще могут быть какие-то сомнения, то относительно дурных манер нет.
По-моему, она искренне убеждена, что навлекла на корабль беду. Одним своим присутствием, судя по всему.
«Не переживай, очень скоро она к тебе потеплеет».
Мэтью насупился. «А какое мне дело, потеплеет она ко мне или нет?»
«Да нет, это я так.
Хотел подбодрить по-дружески. Слушай, мое приглашение в силе. Может, все-таки заночуешь у нас?»
«Я пока не решил, но спасибо.
Если надумаешь, я оставлю для тебя фонарь у двери, а ключ повешу на дверную ручку, хорошо?»
Мэтью хотел пожать плечами. Упрямство Берри явно было заразно, но вместо этого вздохнул и ответил.
«Хорошо. Пожалуй, я сперва пропущу еще стаканчик».
«Не забывай про указ, возвращайся вовремя», — предостерег его Григсби и с этими словами покинул галоп. Мэтью попросил у Садбери еще полбокала вина и выпил его, пока решал шахматную задачу за одним из столиков. Ровно в 8 Садбери сообщил, что трактир закрывается, и Мэтью, взяв мешок со своими пыльными пожитками, поблагодарил его за доброту и оставил ему шиллинг из своей деревянной кружки с пожертвованиями. Из трактира он вышел последним и потому услышал, как за его спиной лязгнул засов.
Вечер был теплый и приятный. Мэтью повернул направо на Краун-стрит, а затем на углу вышел на Смит-стрит, намереваясь сделать круг и подняться по набережной к дому Григсби. Хотелось подышать воздухом и обдумать все хорошенько. От выпитого вина голова слегка шла кругом, но в целом он чувствовал себя неплохо.
На улицах уже горели фонари, в небе светили звезды, а где-то далеко на востоке, над Атлантикой, бушевала гроза и мерцали молнии. Мэтью иногда попадались спешившие домой прохожие, однако сам он шел неторопливо и думал вовсе не о Бруте и рухнувшей гончарной мастерской, а о таинственной даме из сумасшедшего дома. Пожалуй, ему действительно надо съездить в Филадельфию. Но в самом деле, как ему быть, если Прим наотрез откажется предоставлять информацию о королеве Бедлама? Останавливать прохожих на улицах и каждому описывать внешность вышеупомянутой дамы? Грейтхаус прав. Это невозможно. Что же тогда делать?
Эта девица нахальная. Злой рок и черные тучи — какой бред! Однако вернемся к поставленной задаче. Необходимо каким-то образом установить личность пациентки. И тут, сдается, Мэтью действительно переоценил свои возможности. Вспомнились сказанные в сердцах слова Грейтхауса. «Ты же у нас главный следователь. Интересно, что это значит?» Мэтью предстоит ехать в Филадельфию одному. Стало быть, бюро поручило ему первое полноценное дело? Неплохо для начала, верно? А девица все-таки на редкость невоспитанная. Однако в глазах ее Мэтью заметил что-то еще, помимо гнева. Пытаетесь под этой тучей спрятаться. Быть может, он и сам не понял, насколько был прав. На углу Уолл-стрит Мэтью остановился взглянуть на часы. Почти четверть девятого. Время еще есть. До дома Григсби всего пару кварталов на север по набережной. Он завел часы и пошел дальше, думая то о безумной старушке, то о девице, способной кого угодно довести до безумия. Вновь над морем полыхнула молния. Справа темнели силуэты кораблей с взмывающими высоко в небо мачтами. То по очереди, то все вместе в нос ударяли запахи смолы, дерева и речной воды. Мэтью был где-то посередине между Кинг-стрит и Уолл-стрит, обдумывал, что ему понадобится для шестидневной поездки в Филадельфию. 3 дня туда и 3 обратно. Когда за его спиной что-то хрустнуло. Будто гравий под чьими-то ногами или, быть может, устричная рака. В тот же миг, когда волосы у него на затылке встали дыбом, и он почти развернулся, чья-то сильная рука стиснула ему горло, без труда оторвала его от земли и с силой припечатала к кирпичной стене ближайшей лавки. Мэтью от неожиданности выронил мешок, он не мог ни продохнуть, ни крикнуть. Руки и ноги беспомощно месили воздух, тело билось о стену, не в силах вырваться из крепкой хватки. И вдруг чей-то голос, слегка приглушенный слоем ткани, прошептал ему прямо на ухо. «Не дергайся и не шуми. Слушай». Мэтью был не в настроении слушать. Он пытался сделать хотя бы один вдох и позвать на помощь. Но рука крепко стискивала ему глотку, в висках уже пульсировала кровь, перед глазами все поплыло. «Вот, держи». В правую руку Мэтью что-то вложили. Он машинально сжал пальцы, а потом разжал и выронил предмет. «Нужная страница помечена. Заострите на ней внимание». Мэтью почти лишился чувств. Еще чуть-чуть, и голова взорвется. Приглушенный голос прошептал. «Эбон Осли». Вдруг из-за угла возник чей-то фонарь, и давление на шею Мэтью тут же ослабло. Он осел на землю. Перед глазами рассыпались снопы красных искр и вертелись голубые вертушки, и услышал быстро удаляющиеся шаги. Вскоре они стихли. Сквозь туман в голове Мэтью подумал, что беглец нырнул в щель между домами дальше по улице. «Фокус масочника», — осенило его. Видимо, при этом он издал какой-то громкий звук, хмыкнул по-звериному или со свистом втянул воздух, потому что свет фонаря внезапно упал на него. Мэтью заморгал, как идиот, и принялся растирать руками горло.
«Ух ты, какие люди!» — сказал человек с фонарем. У него был гнусный голос мелкого хулигана. «Секретаришка на дороге валяется!»
Черная дубинка легла на плечо Мэтью. Говорить он еще не мог и только жадно разевал рот, пытаясь дышать. Дипон Нек наклонился и потянул носом воздух.
«У-у-у, да мы совсем пьяные! А ведь уже почти половина девятого! Какие я делаю выводы?» «Помоги!»
Кое-как выдавил Мэтью, глаза у него слезились, он изо всех сил пытался встать на ноги, но те не слушались.
«Помоги встать!» «Сейчас помогу, прям до тюрьмы доведу, ага, под белые рученьки. А я думал, ты у нас законопослушный гражданин, Корбет. Что же скажет старик Пауэрс, когда узнает?»
Дубинка постучала Мэтью по плечу, и он понял, что следующая его попытка встать на ноги просто обязана завершиться успехом. Опершись рукой о землю, он нащупал предмет, который ему всучил нападавший. Что-то прямоугольное, завернутое в коричневую бумагу и запечатанное белым сургучом. Он подставил сверток под свет фонаря и увидел чернильную подпись с печатными буквами. «Корбетту».
«Ну, живо вставай! Мало того, что напился в усмерть, так еще и указ нашего лорда Хренорда нарушаешь!»
И вновь дубинка опустилась на его плечо, на сей раз уже сильнее. Боль прострелила Мэтью правую руку.
«Еще 5 секунд и потащу тебя за волосы!»
Мэтью поднялся. Перед глазами все бешено вертелось, но он опустил голову, продышался, и мир наконец замер. В правой руке у него был завернутый в бумагу предмет, а левой он принялся искать в карманах часы.
«Я тебя задерживаю, если ты до сих пор не понял. Пшел!» — скомандовал Нек.
Мэтью откинул крышку часов и поднял их к свету. «Еще только 9:20.
Я, может, такие роскошные часы не могу себе позволить, и бог его знает, откуда они у тебя. Но учить меня уму-разуму не надо, понял? Ты пьян в дым, а до кутузки пешочком 10-12 минут будет. Уж я-то знаю, что говорю».
«Я не пьян, на меня напали».
«Ишь ты, и кто ж на тебя напал?»
Нек презрительно фыркнул.
«Масочник, небось?»
«Может быть, и он, я не знаю». Нек сунул фонарь ему под нос.
«А чё ты живой до сих пор?»
Ответа на этот вопрос у Мэтью не было.
«Пшёл!»
— повторил команду Нек и ткнул кончиком дубинки ему в шею. Мэтью не сдвинулся с места ни на дюйм. «В кутузку я не пойду», — сказал он. «Пойду домой, потому что указа пока не нарушил. И пусть с домом ему теперь служит молочный погреб без окон. Утром Мэтью проснется свободным человеком. Он так решил».
«Задумал сопротивляться констеблю, что ли?»
«Я уже рассказал, что задумал, и настоятельно рекомендую тебе вернуться к своим прямым обязанностям».
«Да ты что!»
«Давай просто забудем про этот инцидент, ладно? И спасибо за помощь». Нек криво усмехнулся.
«Пожалуй, спесь я с тебя собью».
Он замахнулся дубинкой, и Мэтью понял, что в следующий миг ему вышибут мозги. Впрочем, если Нек думал, что его противник пьян и не способен защищаться, то его ждал весьма неприятный сюрприз. Мэтью перенес сверток в левую руку, а правую сжал в кулак и как следует двинул им в зубы грубияну-констеблю. Звук был такой, будто жирную треску огрели веслом. Нек попятился, вытаращил глаза и ударил дубинкой пустой воздух в том месте, где только что был Мэтью. Секунды 3 констебль пытался понять, что происходит. Затем его лицо приняло звериный оскал, как у разъяренной андатры, пожалуй, и он вновь замахнулся дубинкой. Мэтью крепко стоял на ногах. На первом уроке фехтования Хадсон Грейтхаус объяснил ему, как нельзя доходчивей, в поединке необходимо сразу перехватить инициативу у противника. Мэтью рассудил, что это относится и к кулачным боям. Он шагнул влево, принял удар на левое предплечье, а правым кулаком ударил констебля в нос. Раздался влажный хруст. Нек отпрянул и едва не шлепнулся на пятую точку. Он кашлянул, фыркнул. Кровь брызнула из обеих его ноздрей, а затем прикрыл рукой ушибленное рыло. Слезы застили ему глаза. Мэтью вскинул кулак, готовый к новому удару, и показал его Неку.
«Изволите еще, сэр?»
Нек что-то промямлил в ответ. Мэтью ждал нападения, 3-го по счету за сегодня. Однако констебль опустил голову, крутанулся и стремительно пошел прочь, унося с собой фонарь. Он повернул налево по Кинг-стрит, и вокруг воцарилась полная темнота.
«С катертью дорога!» —
едва не заорал Мэтью ему в спину, однако в темноте храбрости у него поубавилось. Побежал Нек за подмогой или нет, Мэтью не знал, да и в целом ему это было безразлично. Он подобрал с земли мешок, с опаской оглянулся, не подкрадывается ли кто сзади, чтобы вновь стиснуть железной рукой его многострадальное горло, и торопливо зашагал в сторону дома Григсби. Никогда в жизни Мэтью еще не радовался так свету. Пусть то был всего лишь жестяной фонарь, стоявший на земле у входа в погреб. На дверной ручке, как было обещано, висел на шнурке ключ. Мэтью открыл дверь, осветил ведущие вниз 3 ступеньки, спустился и обнаружил себя в каморке вдвое меньше его мансарды.
Утоптанная земля на полу была цвета корицы, а штукатуренные стены приятного глазу кремового оттенка. Григсби поставил ему койку, весьма неудобную на вид, и бросил сверху оленью шкуру. Что ж, всяко лучше, чем спать прямо на земле. Или нет? Мэтью с благодарностью отметил небольшой круглый столик, на котором разместились таз с водой, спички и трутница. На полу у койки стоял ночной горшок, а вокруг громоздились дощатые ящики. Ведра, части печатного пресса, лопата, топор и прочие неизвестные предметы и орудия, завернутые в рогожу. Поскольку пол находился ниже уровня земли, а под потолком имелись отдушины, в погребе стояла приятная прохлада. «Что ж, разок здесь переночевать вполне можно», — решил Мэтью. «Единственная загвоздка — изнутри нет засова, то есть запереться нельзя. Придется что-то придумать». Тут взгляд Мэтью наконец упал на предмет, который ему столь грубо всучили на улице. Он вскрыл печать, развернул бумагу и обнаружил небольшой черный блокнот с орнаментом из золотых листьев на обложке. Сердце Мэтью взбрыкнуло так, что сам Брут позавидовал бы. Никогда прежде он не видел золотой орнамент так близко. Тончайшая работа. Пропавший блокнот Эбона Осли. Вот он, в руках Мэтью. Но кто ему его дал? Сам масочник? Мэтью сел на койку, пододвинул к себе столик и поставил на него фонарь, открыв крышку, чтобы стало посветлее. «Вот, держи», — шепнул ему в темноте приглушенный голос. «Поразительно. Просто невероятно», — думал Мэтью. «Однако это правда. Неизвестно, почему масочник забрал блокнот у убитого Осли, а затем тоже неизвестно зачем отдал его Мэтью, едва при этом его не задушив. Ладно, хоть не зарезал. Чем же он руководствовался?» Нужная страница помечена, заострите на ней свое внимание. Мэтью увидел, что у одной страницы в последней трети блокнота загнут уголок. Он открыл нужный разворот и обратил внимание на длинное коричневое пятно на верхнем обрезе, которое, судя по всему, склеило несколько страниц, и их пришлось разделять ножом. Мэтью поднес загнутую страничку к свету и увидел какой-то непонятный список, убористо нацарапанный свинцовым карандашом. За этой страницей шло несколько пустых. Мэтью вернулся к первой и стал просматривать свидетельство спутанного мышления Эбона Осли. Оказалось, директор приюта в самом деле испытывал к ведению записей не менее болезненную страсть, чем к азартным играм, ибо в блокнот он заносил все подряд. Суммы, уплаченные за питание подопечных и полученные от всевозможных благотворителей и церквей, заметки о погоде, перечни, ну, разумеется, проигрышей и выигрышей за игорными столами, наблюдения о стиле и приемах других игроков и, да-да, что и сколько было съедено за обедом и ужином, и как это отразилось на пищеварении и опорожнении кишечника. Словом, блокнот представлял собой эдакую помесь грозбуха и личного дневника. Несколько раз Мэтью попадалось собственное имя. В заметках вроде «Гаденыш Корбет опять устроил за мной слежку, будь он не ладен». Или «Опять этот поганец, надо что-то делать». Темные разводы на страницах могли, конечно, оказаться следами крови, но, скорее всего, были пятнами от вина, что вечерами рекою лилось в трактирах. Мэтью вновь открыл отмеченную страничку и прочел несколько имен и чисел. «Масочник сказал, что Эбон Осли...» «Что?» — тихо спросил Мэтью у пламени свечи. И хотя ему очень хотелось прочитать блокнот от начала до конца, усталость давала о себе знать. «Совершенно неясно, зачем масочник отдал ему заметки Эбона Осли, да еще страничку пометил, и почему не перерезал ему горло? Разве масочником движет не жажда крови? Да, он убийца, безусловно, однако убивает он не просто так, а преследуя определенную цель. И убивать Мэтью ему пока не с руки. Зачем-то масочнику понадобилось, чтобы он разобрался в этих каракулях?» «Господи!» — осенило Мэтью.
Масочнику нужна моя помощь. Но какая?
Думать больше не получалось. Он закрыл блокнот и положил его на столик, затем встал и поставил фонарь на первую ступеньку лестницы. Если ночью дверь откроется, фонарь упадет и загремит. Ничего лучше Мэтью сходу придумать не смог. Свечу он решил не гасить, пусть догорит сама. Разувшись, он лег на оленью шкуру и почти сразу заснул. Однако перед тем, как окончательно забыться сном, Мэтью увидел не мрачного масочника, не молчаливую королеву Бедлама и не преподобного Уэйда, плачущего в ночи. Он увидел лицо Берри Григсби, веснушчатое и золотистое в свете лампы, буравящий ее взор, и услышал голос, вопрошающий с вызовом: «Отчего же я прячусь?»